по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1035-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами продолжаем наше путешествие, мы с вами продолжаем читать Священное Писание, мы с вами сегодня снова в первом послании Петра, мы с вами сегодня в третьей главе. Интересная у нас была беседа в прошлый раз, и много писем, много комментариев по этому поводу. Сегодня попытаемся на некоторые из этих комментариев ответить. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии», а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И еще я напомню, что у нас есть архив уже вышедших программ, ну, потому что материала там становится все больше и больше, программ у нас все больше и больше, и этот архив также находится на сайте theos.fm и в приложении Теос и в нашей группе ВКонтакте. Конкретно, вот если вас интересуют уже вышедшие программы, это ВКонтакте, слушайте, не пропускайте. Ну, там сложно пропустить, да, вы можете просто вернуться к тому, что вас интересует, к тому, что вас волнует. Я напомню, что в этом цикле мы читаем Библию за 5 лет, за 5 с небольшим на самом деле, и мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем сначала книгу из Ветхого Завета, потом из Нового Завета. Так что готовьтесь, пожалуйста, на следующей неделе уже вернемся к Ветхому Завету и будем читать книгу пророка Амоса. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что мы читаем ваши комментарии. И вот давайте мы к этим комментариям и обратимся сегодня. Я начну с них. И я сегодня на самом деле отвечу на три вопроса. Ну, постараюсь ответить на три вопроса. Или на три такие общие замечания. Это не то, что... Ну, вот кто-то конкретно, только один человек написал. Сегодня я делаю такой опять обзор. Обзор того, что есть в ваших комментариях. Один из вопросов, ну, тут прямо можно назвать Жанну, которая его задала. Я сейчас отвечу на этот вопрос, но ответ будет неудовлетворительный. Ну, то есть, Жанна, я вам просто сразу говорю. Ответ сейчас будет, но он вам не понравится, и он вас не удовлетворит. Ну, другого не дам. Если кто-то даст другой ответ, да, придумает другой ответ, пожалуйста. Но я пока его не слышал и сам не нашел, и ни одного пастора не знаю, который бы вот на этот вопрос ответил. А как убедить, как показать человеку, что вот брак верующего и неверующего – это плохо? Причем тут интересно. Верующие люди зачастую хотят и готовы вступать в брак с неверующими людьми. И вот даже, ну, они говорят, я приведу в церковь, я смогу подействовать, да, вот я вот такая, обычно это бывает женщина, девушки, женщина, которые на это готовы. Там, правда, еще есть несколько моментов, когда она молодая, она зачастую говорит, ну вот я его приведу в церковь, а, допустим, после 35 зачастую они говорят так, что, ну, вот никого нет, ну, просто вот никого не осталось рядом. Да пусть хоть этот, хоть какой-никакой, а муж, да, фраза какой-никакой, а муж, это... Вообще самое страшное, что можно себе придумать, что можно себе представить. Я не представляю себе, например, какая-никакая, а все же жена. Не-не-не-не, а вот зачем? И вот то же самое, зачем? Так вот к вашему вопросу. А как убедить? Как доказать? Ответ. Никак. Вот сказать можно. Показать библейские фрагменты, и мы сейчас с вами к этому перейдем. Можно. Убедить, гарантированно убедить, никак. Потому что если человеку втемяшилось в голову, то может изменить это только Дух Святой. Вот никак иначе это не делается. А более того, если вы начнете очень сильно убеждать, есть вероятность, что не только вас не будут слушать, а от вас в принципе отвернутся. То есть вы перестаете быть авторитетом, но вы неинтересны. Убедить никак невозможно. Один мой знакомый пастор, очень хороший друг, говорил так, и говорит, да, естественно, он жив, да, и вот на этой земле, и он говорит так, я предполагаю, по крайней мере, что, ну вот я сначала пытаюсь отговаривать, пытаюсь объяснять с разных сторон, А потом в какой-то момент я говорю так, смотри, все аргументы ты выслушала, ты их не приняла. Возможно, Бог для тебя приготовил служение. Кстати, это служение, о котором нам рассказала одна наша слушательница в своем комментарии. И это служение состоит вот в чем. Ты будешь его женой, ты будешь женой этого неверующего человека, ты поймешь, что значит брак с неверующим, а через какое-то время ваша семья распадется, и ты потом молодым девчонкам в церкви будешь рассказывать, будешь их учить, а они тебя не будут слушать. Вот такое служение. Они все будут говорить, что у них все по-другому, у них брак будет выглядеть иначе. Так что убедить, гарантированно убедить, нельзя никак. Теперь, что касается аргументации, что касается библейских стихов. Есть замечательный принцип. И принцип этот свидетельствует и говорит о том, что мы никогда не строим богословие на одном библейском фрагменте. Ну, нельзя найти какое-то место из Писания и все богословие на этом строить. Но когда мы говорим о браке, браке верующего с неверующим, зачастую приводится один и тот же фрагмент. То, что мы с вами уже цитировали из второго послания к Коринфянам, и это люди, многие люди знают практически наизусть, это 2 Коринфянам, 6 глава. И более того, когда нам отвечают на это, когда нам говорят, смотрите, вы используете этот фрагмент, нам говорят, и вы используете его неправильно, потому что это не про свадьбу, это не про брак. Это про что-то другое. Это в принципе про отношения. Это в принципе про сотрудничество. Интересно, что люди, которые так говорят, правы. Но штука-то как раз в том, что брак – это и есть высшее проявление сотрудничества. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? А какая совместность храма Божия с идолами? А вот это важная история. И дальше напоминание. Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в, буду ходить в них. И буду их Богом, и они будут моим народом. И вот этот 16 стих... на самом деле гораздо более важен, в богословском смысле, важен, чем 14-й. 14-й про ярмо, про то, что мы впрягаемся в чужую упряжку. Как два разных животных, которые тянут в разные стороны, ну и каким образом они могут вести этот семейный дом, каким образом они могут вести семью. 16-й же стих говорит о богословском аспекте, о теологическом аспекте. И там получается следующее. Вы храм Бога живого. А человек неверующий остается идолослужителем. Ну, он скажет, ну, какие у меня идолы? Да очень простые идолы. Ну, например, не знаю, поработать. Такой нечастый, но все же идол. Поесть, поспать. Потусить. Сделать себе карьеру. Вот это реально идолы. Интересно, что в мире... даже женщины порою становятся для мужчин идолами. Ну, когда начинают говорить, я для тебя с неба звездочку готов достать, ты самое лучшее, это вообще идеал, ты мой ангел. Или даже ты не ангел, но для меня ты стала святой. Обратите внимание, для меня. А кто мерило святости? Ты, что ли? Да нет, конечно. Кстати, здесь есть некая опасность. Потому что женщина чувствует, что она становится идолом, но ей это нравится. И знаете, почему это нравится? Ей нравится, потому что на нее обращают внимание. Ей нравится, потому что она оказывается важной. Но особенность идолопоклонства заключается в том, что идолы меняются. Я тебя разлюбил, я полюбил другую. Другая стала моим идолом. Я, конечно, тебе так и не успел ни одной звездочки с неба достать. Ну, теперь уже тебе и не буду. Я другой достану. И вот тут начинается проблема. Потому что если жена действительно верующая, и если для нее Бог действительно важен, то какая совместность, какая совместимость между ней и человеком, который служит идолом? Есть в мирской психологии такие истории, и мы, как христиане, порой эти истории унижаем, принижаем, а зря. Когда пытаются рассчитать, сказать, вот этот человек совместим с этим или нет. Другое дело, что в мирском варианте это принимает очень уродливые формы. Начинаются всякие расчеты по гороскопам, по дате рождения, даже по именам и прочие вещи. И пытаются сказать, да, вот мы совместимы или мы несовместимы. Но дело в том, что это извращение библейского учения, библейской истины. Потому что в Библии действительно говорится о совместимости или несовместимости. Человек, который служит Богу, несовместим с человеком, который Богу не служит. Ни одной другой совместимости и несовместимости в Библии нет. Не говорится про даты рождения, про гороскопы, там, звезды и так далее. А вот об этом говорится абсолютно ясно и абсолютно четко. Другое дело, что убедить в этом на логическом уровне не получится. Есть один подход, который, ну, скажем так, я видел его реальность. Но для того, чтобы это сработало, это требует, чтобы все-таки один из супругов, ну, чаще всего жена, но, может быть, и муж, если он, или будущая жена, или будущий муж, или один из, там, жених, невеста в данном случае, да, конечно, жених или невеста. Вот он реально любил Бога. И тогда начинается разговор не с того, что вот тебе это можно или тебе это нельзя, а с того, что, скажи, пожалуйста, а как вот эти твои отношения повлияют на твои отношения с Богом? Вот эти твои отношения, они тебя во Христе укрепят или нет? Оставь ты где-нибудь в другом месте вот эти идеи, я его приведу ко Христу. Вот он уверует обязательно. Оставь это. Давай поговорим о тебе. Вот те отношения, которые есть сейчас, они тебе как? И они как в твоих отношениях с Богом? Общаясь с этим человеком, ты стала больше молиться. Ты стала больше разговаривать с Богом. Ты стала больше читать Библию. У тебя больше христианское общение стало. Или как-то по-другому. Ты стала больше слушаться Бога. Или как-то по-другому. Тут еще одна вещь. И она тесно связана. И вот это обычно видно со стороны, а изнутри это сразу не видно. И есть смысл молиться, чтобы изнутри это увидели. Когда есть нездоровые отношения, ты видишь, как человек страдает в этих отношениях, как он меняется, как он не находит себе места. Он пытается сказать тебе, что он счастливый, но ты видишь, насколько он изменился и насколько он стал не таким, насколько вот этот внутренний раздрай в нем очевиден. И на это тоже можно попытаться указать, опять-таки, если услышит. Но главное – это все-таки обратиться к Богу и молиться за этого человека. И я вам скажу то, что вы и так знаете, зачастую не слышат. Да, зачастую не слышат совершенно. Хотя бывают ситуации, когда услышат. А еще был один вопрос. Это второй из трех вопросов, на которые я сегодня хотел ответить. А как быть с церковью? Вот муж запрещает ходить в церковь. А как мне быть? Как мне теперь поступать? А тут очень точно и правильно в комментариях отмечали, что здесь есть грань, которая нужна для каждого из нас, которую каждый из нас должен сам увидеть. А сейчас скажу вещь, которая тоже, ну, для кого-то может быть новой. Не используйте церковь в качестве побега от реальности, в которой вы сейчас находитесь. Не используйте церковь в качестве средства избежать того, что сейчас у вас есть. Объясню, что я имею в виду. Это конкретная история, друзья. Я не называю имен, ну зачем? Да, но конкретная история. Молодая жена, вот их там тоже отговаривали. Им говорили, что не надо вам быть вместе и прочее. Вот. Он Она красивая, она красивая сама по себе. Физически красивая тоже. Вот. И он, конечно, нет, я для тебя все сделаю и прочее. Где-то через несколько месяцев уже семейной жизни дома стало... Холодно стало дома, неприятно стало дома, тяжело стало дома. Куда бежит мужчина, когда ему тяжело, неприятно дома? Неверующий мужчина. Ну, к друзьям он бежит. Там, пивка вечером попить он бежит. Потусить где-то он бежит. Вот иногда на работу бежит. Теперь вопрос. Вопрос на засыпку. А куда бежит верующая женщина, убежденная христианка, когда дома ей стало тяжело и неудобно? Я надеюсь, вы уже поняли. Она же не побежит к друзьям пиво попить. Она бежит в церковь. И вот церковь становится не местом почитания, не местом прославления Бога, а местом, куда она убегает от своих проблем. И само по себе это еще ничего. Но это лучше, чем какие-то другие способы побега. Но проблема заключается еще и в том, что она убегает также от своей ответственности. Я сейчас просто показываю вам, ну, скажем так, внутреннее устройство, анатомию некоторых таких конфликтов, не всех, но некоторых. То, что нам, верующим, порой бывает сложно заметить. И вот она... Помните, мы с вами говорили вчера о послушании? Да, жена остается женой, даже если этот брак вот такой, который не угоден Богу. Даже если это брак верующего и неверующего. Жена остается женой. Есть определенные обязанности, которые от нее ожидаются. Есть определенный вклад, эмоциональный вклад, который от нее ожидается. Она не может, конечно, этот эмоциональный вклад дать полностью, потому что ну, вот у нее неверующий супруг. Но есть обязанности, которые она должна исполнять. Или, по крайней мере, по поводу которых они должны договориться. Вот они вместе должны договориться, как это будет в их семье. Теперь диалог. Приходят молодые муж и жена к пастору. И она говорит, вот он меня в церковь не пускает. А пастор начинает рассказывать. И пастор говорит, извините, муж начинает рассказывать. И муж говорит, ну смотрите, а у нее полная раковина немытой посуды. У нее не приготовлен обед. А у нас там такие-то еще ситуации. А она убегает, и не только в воскресенье. А в воскресенье у нее церковь, в среду у нее малая группа, в субботу у нее лидерский выезд. Ее нет, ее просто дома нет. Она заводится и начинает говорить, ну, ты вот препятствуешь моему общению с Богом. Подождите, где Бог, а где грязная посуда? Он ничего не сказал про общение с Богом. Он сказал про домашнюю ответственность, про то, что от нас ожидается. Ведь вы точно так же высказали бы ему все, если бы у вас дом разваливался, нужно одно ремонтировать, другое делать и деньги зарабатывать, а он поехал с друзьями на рыбалку. И снова, и снова, и снова. Вы бы ему точно так же, точно тоже высказали. Вот серьезно. Ну, как же, скажет женщина, а ведь Бог важнее посуды, а почему бы ему не взять и не помыть эту посуду самому? Почему бы ему не сделать это? Почему бы ему не взять на себя вот эти домашние обязанности? Хорошо, но договариваться об этом нужно на берегу, а не тогда, когда скандал уже начался. Попытайтесь объяснить ему и скажите, слушай, вот воскресенье для меня важно. Да, я знаю, что для тебя это не важно, но для меня это важно. Давай мы договоримся вот о том, как будет устроена наша жизнь. Давай мы же... Я же не всегда мою посуду сама, да, я не всегда убираюсь сама. Мы все-таки делим эту обязанность. Услышь, пожалуйста, меня. Для меня это важно. Скажи мне, что тебе мешает и что тебе мешает отпускать меня в церковь? Если... После серьезного разговора, кстати, все-таки насытый желудок, конечно. Да, разговор насытый желудок. Вы все-таки видите, он говорит, да, мне не хватает тебя как жены. То найдите эту точку соприкосновения. Найдите это пересечение. И есть немало семей, в которых неверующий муж, верующий жену, не только в церковь отпускает, но и отвозит ее, на машине ее отвозит, потом ее оттуда забирает, потом даже подруг ее оттуда забирает, и там в кафешку с ними идет и так далее. Такое тоже есть. Но не используйте церковь как способ побега. Не используйте церковь как место, куда вы можете уйти не просто от проблем, но и от того, что от вас ожидается. Вот, но с другой стороны, вы можете прийти к тому, что он скажет: знаешь, мне твой Христос не интересен. Вот это твоя вера, а мне не интересно. И я не хочу, чтобы ты там была. Я не хочу, чтобы ты туда ходила. Да, ты все делаешь как жена, у меня нет претензий, но я тебя хочу изменить, я тебя хочу переделать. Он может так не сказать напрямую, изменить, переделать. Но смысл будет именно в этом. И вот тогда вам уже решать перед Богом, кого вы будете слушаться и как это послушание в вашей жизни будет реализовываться. Тогда ваше время, ваш черед молиться, усердно молиться и обращаться к Богу. Ну и третий был вопрос, как помочь, как церковь может помочь тем парам, которые уже в таком состоянии находятся. Неверующая жена, допустим, верующий муж. Буквально пару секунд. Создайте в церкви такую площадку, такое место, куда такие пары могли бы приходить. Куда придет и неверующий супруг тоже. Если даже ради жены, это уже тоже неплохо. Будем молиться и читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы любим Тебя, мы склоняемся пред Тобою. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1035-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами возвращаемся к первому посланию Петра, 3 глава. В прошлый раз мы говорили об отношениях в семье, и прежде всего об отношениях между мужьями и женами. Во-первых, об отношениях между верующей женой и неверующим мужем. И дальше, насколько я это понимаю, об отношениях между верующим мужем и женой, конкретнее о том, как ему к ней относиться. И я думаю, что в прошлый раз сделал несколько утверждений, которые были для некоторых из вас неожиданными. Но я хочу сказать сегодня еще вот что. Бог дал людям брак и семью, и не только христианам, и не только Израилю. Еще в книге «Бытие» мы читаем, что Бог сотворил человека, и сначала человек был один. Я полагаю, что Бог позволил ему побыть одному, чтобы он понял, ему не хватает чего-то очень-очень важного. И вот тогда Бог взял мужчину и из ребра мужчины сделал женщину. Мужчина по-еврейски «ищ», женщина «ища». Так вот, Бог взял «ищ» и сделал из его ребра «ища». Не случайно написано в русском переводе «будет называться женой, потому что взято от мужа». Будет называться «ища», потому что взято от «ищ». Это один и тот же корень. Это одна и та же основа. Да, она помощница, соответствующая или подходящая ему. Иными словами, это была его вторая половинка. Он был только половинкой того общего понятия, которое именуется человеком. И она была призвана завершить это единство. Поэтому у мужчины нет права относиться к женщине как к малому ребенку, так снисходительно, свысока,
К сожалению, такое иногда бывает, и в христианских семьях тоже. Она призвана быть его помощницей. Она призвана любить его. Ну, а он, в свою очередь, призван к тому, чтобы защищать ее и также любить ее. Вот это и есть идеальное отношение в семье. И Петр, по сути, говорит жене, которая покаялась, а муж ее не покаялся. И она пытается привести его к вере. И делает она это не через лекцию или постоянные увещевания. Делает это она через свою праведную жизнь. Ее жизнь станет теперь проповедью. И он будет очень внимательно к этой проповеди прислушиваться и приглядываться. И дальше мы с вами перешли к разделу, где говорится о жизни в церкви. И мы сейчас к этому разделу вернемся. Давайте прочитаем первое послание Петра, 3 глава, 8 стих. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры». По сути, Петр говорит здесь следующее. «Будьте внимательны к другим и будьте скромными, смиренными». Таковы реакция и действия верующего по отношению к другим верующим. 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Вот именно так мы на практике и можем подставить другую щеку. Например, кто-то говорит о нас неправду. И что же теперь? Бить его за это? Ну, нет, конечно. Предайте это Господу, и Господь сам разберется. Читаем 10 стих. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Не будьте, друзья мои, хитрыми, не обманывайте. Не будьте лукавыми, не будьте злоречивыми. Да, все мы, конечно, хотим жить. Однако есть немало верующих, которые как-то вот не могут наслаждаться этой жизнью. Они не живут по полной программе, данной Богом. Они не получают от жизни все, что Бог дает. Один молодой человек мне как-то сказал: «Я хочу сделать из своей жизни апельсин, чтобы выжать из этого апельсина весь его замечательный сок, до последнего грамма, до последней капли, и чтобы это была жизнь для Бога». Собственно, об этом мы с вами сейчас и читаем. Вы любите жизнь? Хотите жить на все 100%? Если да, то послушайте. Если вы будете постоянно говорить о других зло, распространять обман, неправду, если вы будете хитрить, то ничего из вашего желания жить не получится. Однако есть ведь и другой путь. И о нем мы читаем в 11 стихе. Но я сначала перечитаю 10 стих, для того, чтобы вы видели последовательность мысли. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни...» Да, вот вы любите жизнь, вы хотите видеть добрые дни. Я думаю, что это все к вам относится. Дальше. «Тот и два действия. От чего удерживаться и что делать?» Если вы любите жизнь, если вы хотите видеть добрые дни, то первое. «Удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». И вот дальше второе, вторая часть. «Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему». Понимаете, Божие дитя – это не тот человек, который просто сидит сложа руки и строит из себя святого. Жить надо, в конце концов, друзья мои. Действовать конкретно, на практике, стремясь к тому, что служит миру. И давайте жить сегодня для Бога. Вы понимаете, насколько это важно? Уклоняйся от зла, и тогда получается, что у тебя освободится время, освободится возможность, и ты сможешь делать добро. Здесь и говорится «делай добро». Мы не можем уклониться от зла просто так, в какую-то пустоту, в небытие. Нет, уклоняйся от зла и дальше «делай добро». Ищи мира и стремись к нему. Это активность, это действие, это искать, это стремиться. Это не просто сидеть и ждать, что все будет здорово, что все будет хорошо. 12 стих. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло». Вот поразительный фрагмент Писания. И обратите внимание, что Петр цитирует 33-й псалом. Давайте откроем этот псалом и прочитаем из него 15 и 16 стихи. «Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их». Это, друзья мои, очень сильные, очень важные слова. Но именно об этом Слово Божие говорит снова и снова. Просто для того, чтобы мы точно услышали и для того, чтобы мы точно не забыли. Притом говорится об этом с разных сторон. Вот, например, с негативной стороны, Экклесиаст, 2 глава, 17 стих. Мы с вами говорили сейчас о любви к жизни, но вот что говорит Соломон. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все – суета и томление духа». Бог обещает услышать молитвы своих детей. Он не обещает, однако, услышать молитвы тех, кто не является пока его детьми. Единственная молитва, которую он примет от такого человека, звучит так. «Господи, прости и помилуй меня грешного. Я принимаю Иисуса Христа моим Господом и Спасителем. И Ты, Господи, прими и меня в Нем». Вот такую молитву Бог обещает услышать. И на такую молитву Бог обязательно ответит. Ну а распространенное представление, будто человек может жить как хочет, а потом в какой-то момент ему становится плохо, и он приходит к Богу в молитве и просит, чтобы Бог ему помог, и Бог ему чудесным образом помогает, вот это все лишь сентиментальная чушь. И никакого основания в Библии для этого нет. Сначала надо примириться с Богом, и уж потом Бог будет отвечать на молитву. Я хочу сейчас немножко уточнить, о чем идет речь. Часто говорят, что вот человек прожил всю жизнь, а потом обращается к Богу, потому что он болеет, у него все плохо, и он болеет, и детям тяжело, и так далее. И говорит: «Господи, помоги, дай мне исцеление». И Бог ему дает это исцеление. Или бизнесмен разорился и говорит: «Господи, я разорился, дай мне богатство». И обращается, и Бог дает ему это богатство. Вот это красиво звучит, но это действительно всего лишь сентиментальность. Потому что прежде чем молиться такими молитвами, человеку сначала нужно воззвать к Богу о прощении, о спасении, обратиться к Богу в покаянии. Еще один пример – это студент, человек неверующий при этом, человек, который живет как хочет, живет в свое удовольствие, Бог ему не нужен. И вот два раза в год перед сессией он вдруг вспоминает о Боге. Послушайте, Бог не обещал отвечать на молитвы тех, кто ему не принадлежит. Я знаю, что это звучит весьма сурово, но если вы хотите жить на все 100%, то послушайте слова Экклесиаста во 2 главе 17 стихе. Сколько сегодня людей, которые живут ради мирского, а потом вдруг понимают, нет в этом смысла. Жизнь лишь монотонное повторение одного и того же, и они тоже могут сказать, что возненавидели жизнь, потому что непонятно, зачем они живут. И что удивляться, если люди эти пытаются свести с жизнью счеты. Нет, друзья мои, главное, что нам нужно, это примириться с Богом. И, возможно, это только в Иисусе Христе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь послушайте внимательно дальше, и мы прочитаем 13 стих 3 главы 1 послания Петра. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Значит, Бог дает нам такую броню, что никто не может к нам прикоснуться. Это очень прочная, очень толстая броня. Я еще раз прочитаю этот стих. «Кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Начинается с нашего расположения, с нашей готовности идти за Господом. Но этот стих здесь не случайен. Апостол Петр постепенно подходит к вопросу о страдании. И вот 14 стих. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Страха их или того, чем они вас пугают. Вот этого не бойтесь. Тут есть интересная вещь в самом начале стиха. «Если страдаете за правду, то вы блаженны». Или «то вы благословенны». Можно переводить также «вы можете радоваться». Страдание может приносить радость Божьему чаду. Если вы стоите за правду, а не просто страдаете по собственному греху или собственной глупости. Если мы твердо стоим в этом мире за Божью правду, то нам нужно и радоваться возможности за это пострадать. И, кстати, давайте повторим еще раз. Страдания в этом мире не избежать. И дальше давайте прочитаем 15 стих, и я буду говорить о нем довольно подробно, потому что этот фрагмент Писания пропускают, и пропускают весьма быстро, говорят о нем обычно поверхностно. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Итак, будьте готовы ответить тому, кто требует вас отчет в вашем уповании. Это предполагает, среди прочего, что вы должны знать и понимать Библию. Трагедия сегодняшнего христианства заключается в том, что человек говорит «да, я христианин», но он настолько неподготовлен, что скептик или атеист может положить его на обе лопатки в два счета. К тому же сделает он это многими разными способами, и человек уже не сумеет выбраться, потому что этот христианин не знает Божие Слово. В начале стиха мы читаем «Господа Бога светите в сердцах ваших». Так вот, есть ли у вас хотя бы небольшой храм в вашем сердце? Есть ли место, где вы светите Бога? Ну, когда вы едете в машине или в метро, когда вы дома, на учебе или на работе, есть ли у вас в сердце такое место, где вы можете светить Господа Бога? Если такое место есть, то всем будет сразу это видно. Вы принадлежите Богу. И тогда вам не надо будет бормотать что-то невнятное, рассказывая другим о своей вере. Они и так будут знать. Они и так будут видеть. И как же это важно, чтобы мы светили Господа Бога в своем сердце? Псалмопевец говорит: «Господь во святом храме, вся земля домолчит пред Ним». Но сегодня люди мира огромной и пестрой толпой проходят и мимо нас с вами, и мимо наших церквей. Они спешат по своим делам, и на работу, и на отдых. Но мир перед Богом не замирает в молчании. Почему? Потому что мы с вами, христиане, должны бы слышать первыми. Именно мы призваны светить Господа Бога в наших сердцах. А теперь идем дальше и читаем 16 стих. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Иными словами, да, о вас будут говорить, и зачастую говорить очень неприятные вещи. Но когда это происходит, я обращаю внимание, не если это происходит, а именно когда это происходит. Если о вас говорят гадости, то пусть все это не будет правдой. Знаете, с этим знаком любой пастор. Про вас начинают говорить всякое разное, и вы точно знаете, что это неправда. Что же тогда делать? Один мой знакомый прокомментировал это так. Я ему сказал: «Слушай, про меня распространяют всякую чушь в церкви». А он говорит: «И слава Богу, что это чушь. Было бы гораздо хуже, если бы это была правда». Собственно, именно об этом и говорит Петр. «Вы знаете, что это неправда?» «Хорошо. Вы перед Богом можете честно сказать, что это неправда?» «Замечательно. И вот в таком случае это не будет вас касаться, не будет вас задевать». Читаем дальше 17 стих. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Иными словами, если вы страдаете за Христа, то вы можете радоваться. Но если вы страдаете по собственной глупости или собственной вине, то это совершенно другая история.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь мы подходим к 18 стиху. И здесь, до конца главы, речь идет о страдании Христа, которое было проповедано Духом во времена Ноя. И это очень сложный момент. Он вызывает немало споров. Давайте прочтем 18 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Нам очень важно увидеть, что Христос стал человеком, принял смерть во плоти, но был воскрешен Духом Святым. Да, Он стал человеком. И именно как человек Он умер на кресте. И Дух Святой воскресил Его из мертвых. И мы к этому еще вернемся в следующей главе. Читаем дальше 19 и 20 стихи. Кстати, именно в 20 стихе находится самая главная фраза этого фрагмента. «Которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Итак, главная фраза – «во дни Ноя», «во дни строительства ковчега». Получается, что духи людей, которые погибли в потопе, были как бы в заточении. Они оказались в Шеоле, они ожидали суда. Но Христос все же не спускался в Шеол. Он проповедовал через Ноя. Когда это было? Да ровно тогда, когда Бог проявлял свое долготерпение. 120 лет этот человек по имени Ной проповедовал Божие Слово. Он спас свою семью, но никого больше, потому что никто ему не поверил. И вот именно тогда Дух Христов проповедовал через Ноя. И да, это очень интересная деталь. Получается, что Дух Христа проповедовал через Ноя, в дни Ноя. Но в то время, когда умер Христос, эти люди были уже в заточении, и смерть Христа не имела для них никакого смысла. Ровно так же, как смерть Христа не имеет значения для многих наших современников. И вот именно по этой причине их постигает суд. Еще раз прочитаем 19 и 20 стихи. «Которым он, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал». То есть духи находятся в темнице сейчас, но проповедал он через Ноя во времена строительства ковчега. 20 стих. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во времена строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Еще раз. Христос проповедовал через Ноя во времена Ноя. И дальше 21 стих. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. О каком крещении идет здесь речь? Не о водном крещении, конечно. Это крещение Духом Святым. Вот это и есть настоящее крещение. Духом Святым. Крещение, которое мы получаем при нашем спасении. Ну а водное крещение – это знак, это символическое действие. Да, конечно, я верю в водное крещение через погружение. Но здесь важно увидеть следующее. Спасает нас крещение Духом Святым. Именно оно приводит нас в сообщество верующих людей. Давайте перечитаем 21 стих и сделаем акцент на самом важном в нем. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Конечно, это не про омытие плотской нечистоты. Это про смерть и воскресение Иисуса Христа. Именно смерть и воскресение Христа привели к тому, что Дух Святой нас с вами возродил. Читаем теперь дальше, 22 стих. «Который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». Да, Христос вошел на небеса, и теперь Он восседает одесную, то есть по правую сторону Бога Отца. И наше с вами дело, дело грешных людей, принять Его, ответить на Его призыв. И вот таким образом мы присоединяемся к великому сообществу верующих людей, крещенных в Иисуса Христа. И вот тут, конечно, пример Ноя весьма показателен. Смотрите, какая последовательность событий. Люди во времена Ноя слышали о спасении, они слышали Божие Слово. Ну, то есть, это Слово включало в себя и состояние человечества того времени, и Божий суд, и Божию любовь, и путь спасения через ковчег. Они видели, что Ной делает этот ковчег, и они знали, что Ной строит ковчег именно по Божьему Слову. Дальше перед ними возникал выбор. Либо сказать «да», либо сказать «нет». Если они говорили «нет» этой проповеди Иисуса Христа, которая звучала через Ноя, то Божий суд, другого варианта, не существует. Если же они говорили «да», то тогда за этим признанием Божьей правоты, за этим признанием Божьего Слова должно было быть действие. Они должны были бы войти в ковчег, они должны были бы пойти по Божьему пути спасения. И вот это крещение как раз и было действием. Они входили в ковчег только после того, как уже сказали «да». Само по себе их вхождение в ковчег их никак не спасало. Но смысл как раз был в том, что оно могло быть ответом, оно могло быть результатом, практическим применением их решения услышать Бога, их доверие Богу. К сожалению, в ковчег они тогда не вошли. Вошли лишь Ной, его семья и семьи его сыновей. Ну а теперь другая сторона. Проповедь Иисуса Христа. Проповедь для наших дней. Люди тоже сегодня могут либо сказать «да», либо сказать «нет» тому слову, которое они слышат, тому слову, которое проповедуется. Если они говорят «да», и уже после того, как они скажут «да», вследствие того, как они скажут «да», они становятся частью Церкви Христовой и принимают водное крещение. Крещение не спасает. Христос же спасает своей смертью и своим воскресением. И наша молитва о том, чтобы многие из слушателей этой программы сказали «да» и пошли этим путем, путем спасения. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.